Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров», «Распря с веком», памяти Аркадия Беленкова, прозаика, критика, литературоведа. За свою дипломную работу в Литературном институте роман «Черновик чувств» он был приговорен к расстрелу, замененному годами в лагере. Там получил новый срок, вышел после смерти Сталина, быстро закончил Лит-институт и написал книгу о Юрии Тынянове, ставшую литературной сенсацией 1960 года. Все, что последовало за этим, с каждым днем отдаляло Беленкова от своих читателей, коллег и властей. «Распря с веком». Впервые в эфире 13 мая 2000 года. «Распря с веком». Памяти Аркадия Беленкова. Тридцать лет назад, 14 мая 70-го, в американском университетском городке Нью-Хейвен от неизлечимой болезни сердца скончался литературовед и публицист, писатель Аркадий Викторович Беленков. Ему было 49 лет. 23-летним юношей за свой дипломный проект «Роман «Черновик чувств» Беленков был приговорен к расстрелу. Амнистированный в 56-м, он написал книгу о Юрии Тынянове, которая прославила его, и книгу о Юрии Олеше, которая отвернула от него советскую интеллигенцию. В 68-м бежал на Запад. Понимания там не встретил. «Распря с веком». Друзья Беленкова, вдова писателя, старые пленки «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода». Поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. «Распря с веком». Памяти Аркадия Беленкова. Мая, 30-летие со смерти литературоведа и публициста, писателя Аркадия Викторовича Беленкова. Он был прославлен и проклят, приговорен к расстрелу, амнистирован. Он печатался и запрещался, бежал за границу, выступал по радио «Свобода», был изгоем среди левой университетской интеллигенции, скончался от неизлечимой болезни сердца. На все это ему было отпущено 49 лет. Из дневника Мариетты Чудаковой.
16 октября 1964 года, сразу после вечера, посвященного 70-летию Тынянова в Большом зале ЦДЛ под председательством Шкловского. Шкловский. Я прошу сказать, здесь ли находится автор единственной книги о Тынянове Беленков? И тонкий звучный голос раздался: «Да, здесь». И Беленков прошел в президиум. В это время ни у одного лишь Н, наверное, ёкнуло где-то в желудке. Ни один лишь он смутно о чем-то пожалел.
Мариетта Чудакова пишет.
помню, что называется, как сейчас, как черноволосый бледный человек, похожий издалека на Грибоедова, пошел из задних рядов по длинному проходу, устланному ковром, к сцене, со слегка откинутой назад головой, нескрываемо горделиво. И весь зал, вывернув головы, смотрел, как он идет. Это было зрелище реальной, недутой, заслуженной славы, которая должна была неизбежно вызвать чувство зависти. Не к славе вообще, а к славе неофициальной, подлинной, возможно, и для кого-то из сидящих в зале, но неугаданной ими, малодушно упущенной из рук.
Аркадий Беленков родился в 21-м году в Москве. Перед войной поступил в литературный институт. В армию взят не был, из-за сердца. Соученик, писатель Генрих Горчаков, вспоминает.
Внешне жизнь Аркадия складывалась сравнительно благополучно. В его семье никого не раскулачили, никого не лишили, никого не арестовали, не было и родственников за границей. Он был единственным сыном, за его спиной стояли не только родители, но и бездетные дядюшки и тетушки. Отец его, Виктор Лазаревич, был крупным экономистом Госплана. Мать, Мира Наумовна, занимала видное положение в научном центре детской книги. Отсюда его раннее знакомство с такими писателями, как Шкловский, Корней Чуковский, с художественной интеллигенцией. Дом был наполнен хорошими книгами, не обо всех мы даже и слышали. Ну, а знать живого писателя не каждый из наших студентов мог этим похвастать. Как настоящий писатель, он работал только на машинке.
Среди студентов Литинститута Беленков выделялся даже внешне. С бородкой, с длинными волосами, в галстуке, в шляпе, в костюме от портного, в узконосых туфлях. Все на нем ладно пригнано. В 43-м он написал свою дипломную работу «Роман «Черновик чувств». Читал его в кругу студентов. Донос. Арест. Приговор. Расстрел. За студента вступился институтский преподаватель Виктор Шкловский. Ходатайство написал Алексей Толстой. Расстрел Беленкова был заменен 8 годами лагерей. В лагере он продолжал писать. Тайком. Новый донос, новый приговор. 25 лет лагерей. Умирает Сталин. Беленков амнистирован. За несколько месяцев он заканчивает литературный институт и принимается за книгу о Тынянове. В эту пору с Беленковым знакомится переводчица Татьяна Литвинова.
Я не могу только точно сказать, когда это, в середине 50-х годов, меня повел к нему Корней Иванович Чуковский. Там был больной Беленков уже после возвращения из лагеря. Чуковский ему старался помочь, раздобыл ему рецензии внутренние, для толстого журнала, я не помню, уж «Новый мир» или «Знамя». Когда нас познакомили, первое, что мне сказал Беленков, а мы вас ждали, ждали, ждали. Оказывается, в лагере, где он сидел, время от времени новость передавала, что вот танк Литвинова едет. Не знаю почему. Но у нас вообще очень странно, он года на 2, на 3 меня моложе. Но мы в одних местах в разное время были, чуть ли не со школы, потом в ВИФЛИ, потом в Информбюро. Он обо мне слышал, а я, поскольку он моложе, я ничего не слышала о нем. Ну, поразило, что молодость, ему еще 40 не было, и болезнь. Очень горящие черные глаза, незабываемые совершенно, на белом треугольнике лица и довольно замысловатый рот. Но он горел и сразу индуцировал вот это горение. А мы тогда были такие благодушные уже хрущевцы, ждали чего-то. Не все, но вот я и ближайшие мои. Конечно, все ненавидели советскую власть. Да, я хотела сказать, вот рецензию, которую ему устроил Корней Иванович, как раз там лежала последняя. Корней Иванович взял этот листок, прочитал, бросил его, рассмеялся. Говорит, так вы просто напишите «Долой советскую власть». Потому что он так, собственно, и писал все время. И, собственно, вот весь он был такой, скажем, его книга об Олеше, она была написана, ну, можно сказать, ради одной фразы, которую просмотрели цензора по тупости, а читатель, в особенности молодой, сейчас же схватил. И мне многие говорили о том, что для них это была отпорная точка. Фраза была в том смысле, что в России на одну революцию было меньше, чем следовало только-то. Очевидно, цензорам дали слово «революция», оно священное, и поэтому решили, что все в порядке. Тут нужна была еще вот сейчас еще одна революция, иначе говоря, контрреволюция. У него что поражало? Мы могли сетовать, могли кое-как сопротивляться, и все спасалось какой-то иронией. А чувство действительно ответственности, что что-то можно сделать, не приходило в голову.
Он воспринимался как городской сумасшедший?
Нет, нельзя сказать, потому что, наоборот, мы оказывались сумасшедшими. Он говорил простые вещи, взывал к совести. То, что у нас было само собой разумеющимся, за скобки, он произносил. А когда выносишь что-то за скобки, то иногда забываешь даже об этом. Он никогда не забывал и не давал забыть. И он, надо сказать, очень встряхнул всех нас в этом смысле. Но я никого не знаю, ну, кроме Лидии Каневны, с которой тогда я не была еще близка, я никого не знала, кто так интенсивно и целеустремленно действительно боролся.
Свобода поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Распря с веком. Памяти Аркадия Беленкова.
Слово книги Атынянове оказалось, во всяком случае, на гребне письменной речи эпохи,
вспоминает Мариетта Чудакова.
Оно сложно соотнеслось с беллетристической традицией, быть может, даже послужило катализатором для кристаллизации иронической прозы, которую возглавил Аксенов. Книга же об Олеше дописывалась тогда, когда ироническую прозу уже сменяла деревенская, когда в чести был пафос, когда вновь стремилось конституироваться прямое слово – Домбровский. И на многих страницах последней книги Беленков заговорит впрямую, от первого лица, с суровым пафосом пророка или трибуна, или, еще точнее, разящим словом политического памфлета, не столько иронического, сколько саркастического. «Я утверждаю, что нет таких обстоятельств, при которых душа была бы менее существенна, чем самые дорогие сорта колбасы».
Успех книги о Тынянове окрылил Беленкова. Он был уверен, что не мытьем, так катанием протолкнет в печать новый труд о Юрии Олеше. Литературоведческий роман, как определил этот жанр сам автор. Книга объявлялась в тематических планах Московского издательства «Искусство». Сроки выхода все перекладывались, издать больше ничего было нельзя.
Книга Беленкова об Олеше станет последней отчаянной попыткой воздействия на отечественный печатный процесс, попыткой уничтожить границу между рукописным и печатным, между советским и западным печатными станками. Будто последняя волна перед отливом выплеснет на советскую отмель конца 60-х, в разгар пражской весны, за несколько месяцев до наших танков на улицах Праги, два обломка этой книги в далеком от метрополии журнале «Байкал». И грохот этой волны разлетится по всем интеллигентским кухням огромной страны, а те, кто были лично задеты еще в Тынянове, кинутся печатно сводить счеты с автором.
Моя собеседница, чешская словистка Милуша Задорожилова, в 68-м году Очадликова, знавшая Беленкова по Москве и пригласившая Аркадия и Наталью в Прагу. Милуша показывает два одинаковых с вида журнала «Светова литература», «Мировая литература» 69-го года. На том и другом стоит номер 3. В оглавлении одного из них – Монтале, Кёстлер, Иосиф Бродский, Очадликова о Беленкове. Номер не вышел. Запрещенный экземпляр вынес из пражской типографии рабочий доброжелатель. Другой экземпляр третьего номера абсолютно безобидный.
Беленковы жили сначала у меня, потом переезжали к моим друзьям, к переводчице Ярмиле Фромковой и ее супругу, который был видным чешским историком Юрий Сладек.
Сколько дней они прожили в Праге?
Они прожили здесь около 7 дней. Я думаю, что не больше, так как они спешили в Югославию, которая оказалась для их целей более подходящей страной. Странно то, что они даже думали про то, что останутся в Праге. Ведь это была майская атмосфера, все казалось совсем другим, чем потом в августе. И даже думали попросить у тогдашнего министра культуры Галушки право остаться в Праге. Но люди более умные меня им говорили, что все-таки надо уезжать, что никто не знает, как получится в конце концов. И они решили, так как возврата назад уже не было, рискнуть и выехали в Югославию. Они мне написали письмо. Дело в том, что в Праге тогда состоялся этот славный и последний конгресс славистов. И одна из американских участниц этого конгресса привезла мне довольно большое письмо, из которого чувствовалось, во-первых, и какое-то успокоение над тем, что наконец-то удалось доехать туда, куда ему Беленькову хотелось уехать. То есть там, где чувствовалась возможность стать во главе политического движения. Я думаю, все письмо про это говорило, что он приезжал как наследник славного Струве. Во-вторых, ему казалось, что именно в Америке возможно будет, невзирая на цензурные условия, издать полностью все тексты. Но оказалось, и разговор с этой женщиной меня в этом убедил, что его риторический пафос, длиннота его отдельных книг, вся эта ангажированность, которая с того берега звучала совсем по-другому, чем в мире, где русистика является частью, я не знаю, университетской территории, то все в нем оставило капли какой-то горечи, что просто эхо его приезда не было таким, на какое он рассчитывал.
Из Югославии Беленковым удается пробраться в Австрию, затем в Германию и, наконец, Соединенные Штаты. О встречах с Аркадием Викторовичем на Западе рассказывает из Лондона публицист Леонид Владимиров.
Осенью 1969 года самый знаменитый славист в Англии, покойный Макс Хейвард, получил в своем Оксфордском колледже средства на проведение симпозиума по советской цензуре и заранее разослал приглашение. Наибольший интерес вызывало, конечно, участие Аркадия Беленкова и Анатолия Кузнецова. Но если с Кузнецовым трудностей не было, он жил в Лондоне, то приезд из Америки Беленковых был делом куда более сложным. Аркадий страдал тяжелым заболеванием сердца. Ему предстояла операция, после которой он, к несчастью, умер в мае 70-го. Тем не менее, Беленков очень хотел побывать в Италии. И было решено, что они с Наташей туда полетят перед симпозиумом, проведут там несколько дней, а оттуда в Лондон. Здесь Беленкову предстояло выступить на семинаре в Лондонском университете, а потом принять участие в симпозиуме. По совершенно случайному совпадению, я тоже был в Италии перед симпозиумом. Читал лекции на севере страны возле Бергамо. Встречаться в Италии мы с Беленковыми не собирались, хотя часто переписывались и знали, что нам предстоит увидеться в Лондоне. И вдруг вечером у меня в Сериате, это 10 километров от Бергамо, звонит телефон, и Макс Хейвуд, дрожащим от волнения голосом, говорит: «Леня, они разбились». Оказалось, что Аркадий и Наташа взяли в Риме на прокат автомобиль. Американская автошкола научила Аркадия водить только машины с автоматическим переключением передач, а все маленькие европейские автомобили в Риме были с ручным. Оставалась единственная возможность взять примитивный голландский DAF с ременным вариатором вместо коробки передач. Почти сразу после выезда из Рима на север, они хотели попасть во Флоренцию, их стали обгонять на автостраде со всех сторон. Аркадий, видно, сильно разволновался. Ему показалось, что какой-то фургончик Volkswagen прижимает его к обочине. Он нерасчетливо повернул руль и машина боком въехала в придорожную скалу. Оба были ранены. У Аркадия перелом ноги, у Наташи сильные ушибы и царапины на лице. Итальянцы быстро их подобрали и положили в католическую больницу городка Марьяна Сабина. Я тотчас выехал в Рим, нашел знакомых американцев, и мы на двух фиатах 600 прибыли в больницу. Там и произошло мое знакомство с Беленковыми. Оба они моментально объявили, что желают лететь в Лондон, невзирая на ранения. Дипломатические переговоры с монахинями в больнице закончились подписанием документа, что всю ответственность за возможные последствия пациенты берут на себя. Тут возникла большая трудность. С негнущейся ногой в гипсе Аркадий не мог уместиться в маленьком фиатике. Тогда один из американцев уступил ему место, и Аркадий занял все заднее сиденье машины, сидя боком и держа загипсованную ногу на опущенной спинке переднего сиденья. Мы втиснулись во второй «Фиат» и покатили в Рим. В тот же день полетели в Лондон, причем стюардессам британской авиакомпании пришлось освобождать для Аркадия место в первом ряду и долго устраивать его ногу. Но британцы в таких случаях словно соревнуются в альтруизме и доброжелательности. Было поразительно смотреть, как с первой минуты нашли друг друга Беленков и Хейвуд. Особенно радовался Беленков, уже почти изверившийся, что найдет на Западе иностранца с подлинным пониманием русской литературы и ее современного этапа. Был, правда, один великолепный специалист в Америке, профессор Морис Фридберг, но он тогда работал в штате Индиана, и встречаться с ним Аркадий мог только урывками. В общем, стали Макс и Беленков уединяться при любой возможности, а мы старались не нарушать их упоенных бесед». Мне не забыть выражение блаженства на лице Хейвуда, когда Беленков начал лекцию на симпозиуме в университете такими, по памяти цитирую, словами. «Вы думаете, что шведская академия присудила Нобелевскую премию Пастернаку за крупные достижения в области прозы и поэзии, как было сказано в постановлении? Ничего подобного. На самом деле шведы хотели отомстить советскому руководству за поражение под Полтавой в 1709 году. Именно такую мысль высказал на собрании писателей в 1958 году Борис Слуцкий. И Пастернака, понятно, сразу же исключили. И Беленкову, и Хейвуду недолго оставалось тогда жить на свете. Сошел в раннюю могилу и Слуцкий, весь остаток жизни мучившийся из-за своей реплики на том собрании.
Радио «Свобода. Распря с веком. Памяти Аркадия Беленкова».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Распря с веком». Памяти Аркадия Беленкова, прозаика, критика, литературоведа. После книги о Тынянове Аркадий Беленков взялся за Юрия Олешу. Ему нужен был писатель, сдавшийся, и книга его была названа «Сдача и гибель советского интеллигента». От Беленкова отвернулись многие. В 68-м он бежал за границу. Преподавал в американских университетах. Выступал на радио «Свобода». «Распря с веком». Памяти писателя, критика, литературоведа. Впервые в эфире 13 мая 2000 года. Аспре с веком. Памяти Аркадия Беленкова. Чтобы понять неудачу с Беленковской книгой о Юрии Олеше, неудачу и в Советском Союзе, и, как ни странно, в эмиграции, я позволю себе длинную цитату. Мариетта Чудакова. «Его неудача в Америке, слухи о которой дошли скоро, была, может быть, одним из самых выразительных свидетельств о том железном занавесе, который, едва приподнявшись в 57-61 годах, опустился второй раз и теперь прошел уже не по границе, а по глубинным слоям рефлексии и способов словесного высказывания. От стремления к ясности мысли и адекватности выражения мы безнадежно ушли в течение 60-х годов к языку обиняков, многозначительных и многозначительнейших недомолвок и экивоков. Именно в литературе о литературе этот способ выражения сказался губительным образом и все еще дает себя знать. Еще одна особая тема – разрушительные последствия языка аллюзий 50-х годов для осмысления досоветской и советской истории России. Быстро нащупан был, и усилиями Беленкова едва ли не в первую очередь, способ подцензурной критики советского режима, показавшийся многим единственным и удачным. Путь обличения царской России, за которым каждый читатель должен был угадывать Россию советскую. Так наращивался новый слой лжи, нечувствительный для многих пишущих и читающих. Беленков, разрушая одни конвенции, создавая и укрепляя другие, пошел дальше. Он со страстью, неизбежно ему сопутствовавшей, стал писать о преемственности худших черт русского общества – страха, раболепства, претерпелости к насилию и российской самодержавной власти в советском государстве, в этом виде главные его пороки. В то самое время, когда в работах Ханны Арендт и Раймона Арона демонстрировались и анализировались особенности тоталитаризма, как невиданного в истории строя, в самом Союзе эта тема была полностью погребена под аллюзиями, совершенно размывавшими, во-первых, границу между Россией перед Первой мировой войной и Россией пушкинского и едва ли не Петровского времени, а во-вторых, границу между тем правовым государством, которым была, при всех ее дефектах, Россия 910-х годов и Советской империи. В последний год жизни Беленкова, уже зарубежный, в спор с ним на эту тему вступил Роман Гуль. «Скажите, Аркадий Викторович, вы всерьез это написали? О традиционной подлости русского интеллигентского общества? Или у вас так неврастенически сорвалось что-то неудачное?» В нашем архиве сохранилась запись выступления Аркадия Викторовича по радио «Свобода». 69-й год. Мюнхенский диктор Галина Зотова.
Известный русский писатель и литературовед Аркадий Викторович Беленков, живущий теперь на Западе, обратился к нам с просьбой передать по радио беседу, написанную им по случаю годовщины занятия Чехословакии советскими войсками. Выполняем его просьбу, хотя не во всем согласны с ним.
Для того, чтобы понять, что такое советско-коммунистическая диктатура, нужно пересечь границу и прожить некоторое время там, где она особенно противоестественна, в стране, которая жаждет свободу. Я понял это, приехав в жаждавшую свободу Польшу, которая хотела, пыталась с холодным польским изяществом обойти советскую диктатуру как грязную лужу. В Чехословакии ничего этого не знали про грязную лужу. Переглядывались, переспрашивали, что такое грязная лужа, которая, говорят, хочет затопить их страну. Когда пришло известие о советских дивизиях, повисших на чехословацкой границе, я написал письмо писателям Чехословакии. В письме было сказано: «Я антифашист, антикоммунист. Если сейчас Советский Союз попытается своими солдатами и орудиями уничтожить независимость страны, которую я люблю за ее стихи и собор, улицы и историю, за ее достоинство и жажду свободы, то я, человек с умирающим сердцем, искалеченным советскими пытками, пойду добровольцем, антифашистом, антикоммунистом, как шли в интернациональные бригады писатели во время Испанской войны». Ответа не было. Незадолго до этого я послал в пражскую литературную газету «Литерарные листы» текст своего письма в Союз писателей СССР, в котором писал о том, что советским писателем себя не считаю и из Союза писателей выхожу. Ответа не было. Я позвонил в посольство Чехословакии в Вашингтоне, разговаривал с атташе по культуре. Ответ был вежливый. Мне пришлось встретиться со многими людьми в Чехословакии. Писателями, историками, журналистами, выступать перед студентами. Увы, наши друзья оберегали нас, и поэтому настоящих мерзавцев нам не удалось повидать. «Приедете к себе домой», — хором говорили наши друзья. «Там на это добро наглядитесь, а у нас вы в гостях. Посмотрите, как прекрасен собор Святого Вита». Собор Святого Вита был прекрасен. Прекрасны были Карлов мост и Карлов университет. Прекрасным было настроение у наших пражских друзей. Хотя иногда оно омрачалось. Оно омрачалось серьезными причинами. Одна из этих причин была в том, что люди, которых еще недавно привела к власти, захватившая всех жажда свободы, решили, получив власть, что свободы уже достаточно. Были и другие причины, омрачавшие настроение наших пражских друзей. Однако, несмотря ни на что, все они были молодцами, оптимистами. Я с недоумением прислушивался к словам, летающим по стране. Все говорили о свободе, а не об освобождении. Меня поразило, насторожило то, что прекрасное, оптимистическое чехословацкое настроение ни разу не омрачилось тем, что Чехословакия граничит с Советским Союзом. Советский Союз не вызывал особенного опасения, страха и ненависти. У оптимистической пражской интеллигенции он вызывал здоровый, познавательный интерес. У пессимистической ее было мало, совсем мало. Обычное, привычное отношение, отвращение.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Распря с веком. Памяти Аркадия Беленкова. Звучит архивная запись 69-го года.
Было 1 мая. Огромная, никем не согнанная демонстрация протекла по переливающему солнечными бликами, улыбающемуся, приходящему в себя городу. Город был во флагах чехословацких, чешских, красных, как нам объяснили, социалистических и советских. Мы спускались по ступеням Градчан, величавым и неисчерпаемым. Медленно спускались писатели и художники, которые все знали про каждый камень. «Да, конечно, Советский Союз – жандарм Европы», – сказал молодой писатель-оптимист. «И Азии», – добавила молодая художница, пессимистка. «Не надо преуменьшать, не надо преувеличивать», – сказал молодой писатель. Шли студенты, услышав русскую речь, поздоровались, извинились, рассказали, что были в Москве и в Волгограде, попросили передать Советскому Союзу, что у них теперь свобода. Прошла группка солдат, спела «Катюшу», и мы прошли половину прекрасного, незабываемого, удивительного города. «Не пугайтесь, не огорчайтесь», — сказала мне молодая художница. «Посмотрите, что здесь написано». Она показала на стену огромного серого дома. «Как горький укор легкомыслию, опасной привычке, ослеплению и иллюзиям» была надпись на доме. «Зачем вы вывесили советские флаги? Разве вы не свободный народ, а советская колония?» — перевела молодая художница. Но еще за несколько месяцев до моего письма чехословацким писателям я и моя жена пытались остаться в Чехословакии. Мы хотели остаться в этой прекрасной стране, потому что она ждала и искала свободу, потому что здесь можно было сопротивляться кремлевскому фашизму, потому что она Европа, а Европа знает, что такое войны, фашизм, коммунизм, человеческие страдания, разрушенные и восстановленные соборы, древний камень, история, накапливавшаяся тысячелетий. Я просил, неофициально, конечно, предоставить мне и моей жене политическое убежище в Чехословакии. Это вызвало панику. Нет, не панику, приступ ужаса, припадок удушья, лихорадку страха, паралич кошмара. Вот тут-то, в первый и последний раз, я услышал о советских дивизиях, повисших на чешских границах. Ни до, ни после этого разговора никто советскими дивизиями не интересовался. Наверное, те, у кого я попросил политическое убежище, думали, что это я могу вызвать оккупацию страны. Я, а не скотская ненависть советской коммунистической диктатуры к свободе. Первые же шаги Чехословакии к свободе, то есть к нормальному, то есть демократическому, то есть антисоветскому способу существования, вызвал в Москве бешенство, исступление, ослепление. Настоящие советские люди, секретари правления Союза писателей СССР, полковники государственной безопасности, пожарники и лауреаты злобно загибали пальцы. Китай, Албания, Югославия, польские писатели, венгерские молодчики. Это что ж останется от Великой Империи? Вы что, Чехословакию захотели? Задыхаясь, кричали все громче и яростнее люди, которые не хотели не только Чехословакию 1968 года, но и Россию 1956. «Чехословакию захотели!» Неслось по московским издательствам и редакциям, академическим институтам, выставкам, киностудиям, театрам. На заседании идеологической комиссии, предшествовавшей апрельскому пленуму ЦК партии, в чрезвычайно тревожном и резком тоне руководителям издательств было предложено обратить особое внимание на рукописи и книги, в которых могли оказаться какие бы то ни было несовместимые с официальным мнением высказывания о Чехословакии. За два дня до апрельского пленума главный редактор издательства «Советский писатель» Валентина Михайловна Карпова, написавшая в былые времена доносы на десятки людей и зарезавшая во все времена сотни книг, в которых была искра жизни, оббежала все редакции своего ведомства и распорядилась немедленно прекратить движение всех рукописей, версток и сверок, в которых упоминались Чехословакия и Польша. В первых числах апреля этот приказ был отменен, заменен распоряжением снимать все тексты, в которых имеются чехословацкие и польские имена. В то же время из советских газет исчезли сообщения о Чехословакии.
Вы слушаете беседу живущего теперь на Западе русского писателя Аркадия Беленкова по случаю первой годовщины оккупации Чехословакии советскими войсками.
Когда едешь по недвижной долине Волтавы, видишь удочки всех рыболовов этой золотистой и зеленоватой страны. Она вся прозрачная, вся просвечивается, вся простреливается. Ее судьба решена на штабной карте пятью жирными полукруглыми стрелами, которым не на что наткнуться и которых нечем остановить. Это начинаешь понимать, когда поезд и ты, и вода, и небо обрушиваются на голый и белый, дикий, недвижный, страшный адриатический югославский камень, созданный для бед, слез и стона партизанской войны, голодные осады и пытки. Советская коммунистическая диктатура в братской стране не может воевать два месяца. В 22:30 она должна прорвать первую линию, а в 2:00 оккупировать столицу. Серьезную роль в югославской политике Сталина играла югославская география. Югославская география не хуже ее трагической истории научила людей этой страны воевать, умирать, убивать и страдать. После победы, одержанной 650-тысячной армией пяти доблестных социалистических союзных держав над органом Союза писателей Чехословакии «Литерарные листы», оптимистической интеллигенцией Чехословакии и оптимистической интеллигенцией других стран, такая интеллигенция верит только в добро, прогресс и слова, стало совершенно ясно, что прошлое повториться не может. И оптимистическая интеллигенция была, как всегда, права. Прошлое действительно оказалось неповторимо, потому что в 1948 году когда Югославия отказалась подчиниться приказам Советского Союза, Сталин не рискнул ввести в непокорную страну танки. А 20 лет спустя ввести танки в Чехословакию Брежнев рискнул. В этой прекрасной европейской стране, знавшей, что такое советская коммунистическая диктатура, а потом на несколько минут, казалось бы, избавившись от нее, я понял, что лучше быть колонией. Лучше быть колонией. Лучше быть колонией, чем жандармом, конкистадором, завоевателем, покорителем чужих земель, убийцей. Потому что у колонии есть надежда, ибо она стремится к свободе. Страна-завоевательница, страна-убийца безнадежна. Ей не к чему стремиться.
Мы передавали записанную на пленку беседу русского писателя Аркадия Викторовича Беленкова, живущего ныне на Западе. Аркадий Беленков обратился к нам с просьбой передать его беседу по радио. Мы охотно выполнили его просьбу, хотя не совсем согласны с его оценкой положения. Говорит Радио Свобода.
Радио Свобода поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Распря с веком. После смерти Беленкова остались его рукописи и замыслы. Вдова писателя Наталья Беленкова подготовила к печати литературно-публицистический сборник «Новый колокол» с беленковскими статьями и произведениями его друзей-эмигрантов. А в 1975-м выпустила огромную книгу «Сдача и гибель советского интеллигента» Юрий Олеша. В 1970-м Наталья Александровна выступала у нашего микрофона.
Друзьям моим, после 14 мая, после смерти Аркадия Викторовича Беленкова, я получаю письма и телеграммы со всего мира. В рукописях моего мужа осталась строка: «Если человек может идти на все четыре стороны, значит, идти ему некуда. Мне есть куда идти. Я могу приехать в любую страну из четырех частей света, кроме своей родины, и меня везде встретят его друзья. Теперь вы стали моими друзьями, и за это я благодарю вас всех, принявших участие в моем горе. Я благодарю всех, кто позвонил мне, прислал телеграммы и письма. Я благодарю тех, кто издалека приехал проститься с ним и поддержать меня. Я благодарю тех, кто остался в России, скорбел со мной и шепотом передавал другим страшную весть. Я благодарю тех, кто написал и напишет статьи об Аркадии Беленкове, его политической позиции, научных трудах и писательском даре. Я благодарю тех, кто под гнетом власти роковой помнит и молчит о смерти моего мужа. Я благодарю американского профессора Мориса Фридберга за то, что он в память моего мужа, жертва коммунизма, посадил в Израиле 4 апельсиновых деревца. Так литература рифмуется с жизнью. 4 стороны, 4 части света, 4 деревца. Я благодарю мою соседку, которая сказала, что таким мужем можно гордиться, и предложила мне свои стулья. Вокруг моего дома в эти дни было много машин, и она понимала, что всем приехавшим стульев не хватит. Я благодарю тех, кто послал телеграммы соболезнования родителям моего мужа в Россию, которым советское правительство никогда не разрешит приехать на могилу сына. Я благодарю тех, кто выступил в эти дни с докладами об Аркадии Беленкове на больших конференциях и с лекциями в маленьких колледжах. Я благодарю тех, кто создал радиопередачи о нем. Я благодарю поэта Алексиса Ранета за то, что он бросил горсть эстонской земли в могилу русского писателя, еврея Аркадия Беленкова. Я благодарю тех, кто в разных странах мира молился за моего мужа, когда он еще был жив. Я благодарю тех, кто будет продолжать его дело. Я благодарю тех, кто будет издавать его работы о Солженицыне, о России, об истории и о современности. Я благодарю тех, кто будет бить в новый колокол. Я особенно благодарю вас, разделивших со мной каждую секунду горя еще за 10 часов до смерти, когда врачи уже признали его состояние безнадежным, и каждую секунду после его смерти, когда у вас была надежда вернуть меня к жизни. Вас, кто стал моей семьей, моими братьями и сестрами на этой новой для меня земле. Я не называю ваших имен только для того, чтобы охранить от враждебного интереса властей на моей бывшей родине. Ваша близость помогла мне в эти горькие дни думать не о смерти, а о деле моего мужа. Я обещаю вам, мои друзья со всех четырех сторон света, в России и на Западе, я обещаю вам, что мои маленькие силы и мою волю, так несоизмеримые с его талантом и проницательностью, я отдам нашему делу, которое одни называют антикоммунизмом, другие – антифашизмом, третьи – гуманизмом и справедливостью.
Прошло 30 лет. Наталья Александровна переиздала беленковские книги в Москве, отыскала в архивах КГБ ту самую рукопись романа «Черновик чувств», за которой 23-летний Аркадий был приговорен к расстрелу. «Черновик чувств» теперь также издан. Что остается еще добавить? Наш звонок Наталье Беленковой в Калифорнию.
Могу только добавить, что я сейчас работаю над книгой, которая называется «Распря с веком», где рассказываю как раз об этих длительных историях от замысла книги, написания книги до ее публикации. У этой книги мог бы быть подзаголовок «От замысла до публикации от 30 до 50 лет».
На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Распря с веком» памяти Аркадия Беленкова. Участвовали Наталья Беленкова, Татьяна Литвинова, Милуша Задрожилова, Леонид Владимиров. Записи «Радио Свобода» 30-летней давности. Над передачей в Праге работали режиссер Марина Смирнова и редактор Иван Толстой.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Подстать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности, лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно. Это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым
популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один – либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за один квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю. И, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с обычными глазами, и каждый день цены увеличивались в 2 раза, примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Это было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Археология «Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений. О будущем, которое уже наступило.
В ближайшие годы вот эти разрозненные сообщества, они как-то должны научиться помогать друг другу, да. А люди, которые защищают свой сквер, и люди, которые борются с беспределом вовсе. Сейчас это не связанные совершенно.
Первый выход в эфир по субботам в 18 часов после новостей. На средних волнах в 21 час.
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
глобальные.
Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».